Сегодня мы с вами поговорим о Качканаре. Город, в котором мы живем, расположен на Урале. Как возник город, каким он был, я вам сейчас расскажу.
Ко дню рождения Качканара. Истории, воспоминания, события. В новом проекте «Город юности».
Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок.
Портативный телевизор «Юность 402» с успехом может стать вторым телевизором в доме. Губная помада сделает вас еще привлекательнее, если среди множества оттенков вы найдете тот, который вам к лицу.
Вы мечтаете красиво и современно обставить квартиру? В магазинах, торгующих мебелью по образцам, вы наверняка найдете то, что соответствует вашему вкусу.
Целебный, приятно освежающий напиток «Байкал». Попробуйте. Он имеет неповторимый аромат, бодрит и придает новые силы.
Реклама – двигатель торговли. Известное выражение, с которым сложно спорить, но говорить мы сегодня будем не о ней, а об объектах рекламы – товарах. Доброе утро, друзья! С вами Инна Урман и Антон Забегаев. И сегодня у нас второй выпуск программы «Город юности». Будем вспоминать отдел рабочего снабжения.
«Город юности».
Отдел рабочего снабжения ОРС образовался в Качканаре в 1959 году и существовал как отдел при тресте Качканар-Рудстроя. В 1963 году ОРС вошел в состав Качканарского ГОКа. Далее юридический статус учреждения меняло еще несколько раз, и в 1997 году ОРС стал открытым акционерным обществом. В таком виде он просуществовал вплоть до декабря 2000 года.
Основными направлениями деятельности ОРСа являлась розничная торговля продовольственными, промышленными, строительными товарами, а также мотоциклами и автомобилями. Кроме того, учреждение занималось организацией общественного питания и другими видами хозяйственной деятельности.
На протяжении нескольких десятилетий ОРС являлся одной из ключевых организаций Качканара. Большая часть товаров поступала в городские магазины именно через него. Парадоксом было то, что товар обновлялся на орсовских складах достаточно часто, но дефицит продолжал существовать. О работе на складе рассказывает Надежда Осипова. С 83 по 92 год она была кладовщиком.
Я работала на складе парфюмерии и на складе хозтоваров.
А где сложнее было?
На хозтоварах, потому что там ассортимент больше, и там еще и мебель ко всему, и удобрения, ну вот все вот такое.
Откуда поступал товар?
Ну, в основном со Свердловской, ну, не оптовая тогда база была, в общем, со Свердловской складов, с баз. А если мебель, то от производителей. Парфюмерия была раз в неделю. Духи, там, одеколоны, шампуни, а мебель и несколько раз в неделю.
Вообще, какой товар был самый ходовой, чаще всего обновлялся на складе?
Мебель. Ну, продовольственная, естественно. А мебель вот это с Нижней Тагильской фабрики приходила. Стенки. Как раньше в очереди за стенками стояли.
А зачем чаще всего были очереди?
За очереди были за мебелью, за холодильниками, за любой бытовой техникой. А из продовольственной даже за колбасой и за молоком.
И долго ли приходилось стоять в очереди?
За молоком, так с раннего утра.
Есть такое расхожее мнение, что если ты работаешь на складе, то, в принципе, всем обеспечен.
Ну, это неправда. В наше время все распределялось правкомом.
Хотя бы разочек вы, когда работали на парфюмерии, кому-то из подружек, из знакомых,
ну,
из родственников,
да,
доставали?
Шампуни, конечно, давали. Это уже не крупногабаритный товар, а такой, который можно было штучек 10 его мылить.
Совместный проект газеты «Четверг» и «Радио Мастер». Город юности.
Ассортимент товаров, хранившихся на складах Орса, был действительно очень большим.
Почки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком, икра черная, красная, да, заморская икра, баклажанная. Красота!
В сравнении с настоящим, уникальность отдела рабочего снабжения заключалась еще и в том, что одна организация занималась и продовольствием, и мебелью, и спортивным инвентарем. Сочетание столь разноплановых товаров на складах ныне существующих торговых предприятий встретить практически невозможно.
Галина Дегоди проработала в Орсе почти 30 лет. Сначала простым работником склада, а затем инспектором управления отделом. По ее словам, к продукции отношение было очень серьезное.
Я работала товароведом по таре. Вот приходили молоко, сметана вот во флягах. И проверяла я эту тару вот по срокам отправляла. Да? Мы на всех складах были. Раз мы были представителями еще товароведом, так придет вагон с товаром, обязательно кладовщик, товаровед и представитель общественности. Взвешивали все. У нас журналы были, сортировали. Сколько качественных, сколько там загнивших яблок или еще что. В 7-м складе был картофель, редька вроде и морковь. Вот. На 2-м были бакалейные товары. Угу. Все вот кондитерские, угу, печенье, пряники. На 4-м там мясо, птица. 3-й склад был мебель. Еще был даже склад общественное питание было вместе. Угу. Вот там у них инвентарь был, тарелки, вот все получали эти столовые. И на каждом складе были термометры, журналы.
А правда, что туда все приходило в вагонах, и туда даже была железная дорога?
Да, в вагонах были прицепщики еще. Они ставили нам, потом еще, по-моему, на хлебозавод муку. Вот приходили товары, и вот даже потом все удивлялись. Я говорю, я одну только ее оформила, эту претензию. Раньше было в ящиках сливочное масло, и гвозди прибитые, и проволокой обшнурованные были. И вот из-под этого масла приходило мыло хозяйственное. Но ящики все разбиты, и все. И я вот составила претензию, и вы понимаете, мне эту претензию утвердили. А у нас работал Ермолин и пригласил меня работать инспектором в управление.
Там ваша работа в чем заключалась?
Там правила торговли, соблюдение правил, там сроки товаров. Я ходила по магазинам, проверяла. Угу. И качество, чтобы с просроченным не торговали. Приходили, езжали и сходила. Я была ответственной за весовое хозяйство. Пломбировали весы ежегодно. И дили. Большая на мне была нагрузка. Но если нарушали, ставили акт и наказывали.
Может быть, полагались какие-то льготы?
Льгот почти никаких не было. Стояли мы вот на вагонах. Плюс за это, ну, не каждый месяц выплачивали, как овощные, 30%. И открывала магазины. Детский мир, радиотовары вот на 8-м квартале. Да, я планы рисовала. Вот так поставим. Ой, да что, тебе что ли? Там у нас одна была такая. Тебе что ли работать? Я говорю, не мне, а людям. Чтобы людям было удобно.
Совместный проект газеты «Четверг» и «Радиомастер». Город юности.
Для тех, кто только что подключился, сегодня во втором выпуске программы «Город юности» вспоминаем отдел рабочего снабжения. Организацию, которую невозможно вычеркнуть из истории Качканара.
Работу в Орсе нельзя, конечно, было назвать сверхпрестижной, хотя определенные выгоды она несла. Своего рода бартер существовал в организации, включавшей в себя не только склады, но и магазины, рестораны и столовые. Работая в продуктовом магазине, можно было по блату достать, например, дефицитную колбасу, а затем обменять на что-то другое.
Любовь,
кого это?
Гречку.
Обожаю.
Хороша.
И это не единственное, что мотивировало на работу в Орсе, рассказывает Виктор Меркушев, который был персональным водителем у двух начальников отдела.
Я в Орсе начинал работать в 80-х годах. Я работал на продуктовой машине 4 с лишним года, около 5. А потом получилось так, что я стал возить, ну, как руководитель предприятия. И вот я начал возить Лаптя Александра Михайловича. А после него я возил Кравцова 3 года еще. И получается, это я до 2001 года.
То есть Орс уже был частным?
Ну, почти, да. Ну, когда руководил Кравцов, он уже практически распался весь. Там оставалась маленькая верхушка, 3-4 магазина и все. А остальная масса уже все была подмята, как говорится.
А как же вы так-то начинали водителем продуктовой машины, сразу в личные водители руководителя Орса?
А он привез своего водителя с Полескова.
Угу.
И как-то получилось так, что разошлись характерами, как говорится. И у нас был главный инженер Авдюков. Он ему сказал, найди водителя. Ну, я как-то там был в стадии еще такой... Он молодежный, 30 с лишним лет не было. Он говорит, вот есть молодой парень, говорит, мужик, только у него проблемы, надо квартиры. Он говорит, ну посмотрим, порешаем, поработаем, поживем, увидим. Вот я стал с ним работать.
Ну это Лаптев.
Да, да. Провозил его 6,5 лет. Человек такой был, своенравный, ну, работящий, умный. Приходилось очень много с ним ездить. Командировки везде, все. Личные переговоры так. Ненормированный рабочий день был. И в выходные приходилось работать, ездить по другим поселкам, смотреть продукцию, какая там у них ассортимент. День полночь надо ехать в Полесское, надо в Свердловск. Все же было на колесах. Приходилось так, что дома не ночевать иногда много-много. Так.
Это сказывалось, наверное, на зарплате? Была выше, чем у того же водителя продуктовой машины? Вот.
Слишком много-то и не сказывалось. Просто там был принцип другой работы. Было есть за что работать, например. Какой-то стимул был другой, никак на продуктовой. Я хотел получить квартиру, стал на очередь. И благодаря вот этой, как говорится, работе с ним, мне получилось, я за 14 лет получил квартиру от предприятия. Ну как, в порядке, типа очереди, но все равно побыстрее, как говорится. Был смысл какой-то работать, вот такой был. И у многих водителей, которые вот были личными водителями, руководителями предприятий, был вот один такой смысл – получить квартиру или заработок приличный.
В итоге вы свое получили, а он свое получил. Хорошего водителя, да?
Не знаю, как он свое получил, но свое я получил точно. С ним очень было трудно работать, но был человек очень справедливый, как он говорил. Я должен быть всегда водитель накормлен, не мой всегда в водительном состоянии. Старая такая была «Волга», ГАЗ-24. Она хотя была и старая, но примерно через год-полтора он всегда отдавал ее в ремонт. Мы уезжали в Полесское, там, ну, такой двигатель, ремонт в ходовке. Дня два, пока он уезжал куда-нибудь по своим делам, я остался в каком-то автопарке, делали машину.
Местные гаишники, они как-то либеральнее относились к вашему автомобилю? Ну, потому что начальник Орса едет, где-то можно и превысить, потому что нужно какие-то важные городские дела решать. Было такое? Или все-таки все по закону?
Ну, бывали нюансы. Даже не только в Качканаре, даже и на трассе иногда просто превышая скорость. И в сторону выходил, разговаривал с товарищами, когда еще гаишниками. Ну, и иногда выходило. Я не знаю, о чем они говорили, но он выходил, с ним разговаривал, потому что он мне сам говорил, гони, я опаздываю. Вот такие были проблемы. Ну, вопросы такие часто возникали даже.
В Канаре не было того многообразия магазинов, которое мы можем наблюдать сейчас. Торговые учреждения принадлежали либо государству, либо крупным предприятиям. Наравне с дефицитом это было одной из причин длинных очередей. О монополии Орса в хорошем смысле этого выражения рассказывает Зинаида Туркова, многие годы проработавшая директором «Универсама».
В 1962 году я приехала, и у нас магазин второй, вот сейчас «Глория», магазин открылся, я туда младшим продавцом пошла. Вначале 3 года отработала, и потом меня старшим перевели. Я еще 3 года там отработала, и заместителем, а потом заведующей. Потом, значит, поступила я в техникум советской торговли. я закончила в 70-м году. После этого, да, со второго магазина меня перевели в 9-й магазин. Это на Первомайске. И там магазин мы открыли на самообслуживание. Я отработала, значит, в 9-м магазине, это где-то 11 лет. Работали хорошо, коллективно, слаженно, коллектив хороший был. В универсаме там что-то не поладилось. Ну, продавцы, видимо, как-то халатно относились, и начальник меня вызвал, и он чуть не в приказном порядке сказал, вот только вы должны наладить работу в универсаме. И я прямо в слезах, мне коллектива жалко, что мы вместе все это работали. А он говорит, пожалуйста, я не против, забирайте свой коллектив вместе. Это было в 84-м году, что мы все, вот до технички, до грузчика, переехали, даже цветы увезли. Ну, действительно, у нас работа пошла, мы стали план перевыполнять.
А как должен был выглядеть продавец в те времена?
Продавец должен, конечно, культурно обслуживать покупателей. И вот он в ту пору беленький халат, как всегда, голубенькие колпачки такие были. Ну да, укладки это были, конечно. Но маникюр нам не разрешался. Про универсам, и вот нам все говорили, конечно, универсам на таком отведенном таком месте. А у меня еще заместитель была Римма Петровна Попова. И она ранехонько утром выходила на базу. У нас база Орса была. И товары мы оттуда брали. Все, база не работала, как она там уже, чтобы ей можно привезти. А у нас раньше разнарядки были. На каждый магазин товар распределялся. Она, конечно, в первую очередь это все вывозила. Своевременно.
Был ли, допустим, дефицит на какие-то товары или продукты?
Конечно. В 84-м мы это все тоже захватили. Раньше на визитки эти были. Из масла, помню, вот по 200 грамм давали на визитки. Выдавались это как в домоуправлениях, наверное, получали. Ну, например, если в универсаме люди живут около универсама, значит, они получали в домоуправлении эти талончики, визитки. Вот если семья 4 человека, значит, мне дадут 4 визитки. Переводочные и то потом вагоном были. Так мы ведь сами коллективно, вот придет машина, например, скорую привезут, я работников собираю, девчонки, пойдемте, надо машину быстренько выгрузить. И мы все, вот хоть нас 17-й год девочки, хоть 20-й год, не имеет значения, все равно мы шли и все выгружали эту машину быстрее, чтобы не было простое, чтобы быстрее машина шла опять на базу. И другим там что-то привезли. Не хватало, грузчиков не хватало.
А помните заработную плату? Вот сколько на то время, вот, например, 60-х, 70-х, 80-х вот, получали продавцы?
60 рублей, 80 рублей. А потом вот я вот заведующая работала на Первомайке, у меня 120 рублей было.
Мог ли город в то время прожить без Орса?
Нет, без Орса как город проживет? Нет. И предпринимателей никаких не было, и только один Орс у нас был, и столько у нас магазинов было продовольственных, начиная с первого магазина и кончая до 26-го магазина под номерами. Ну, когда Орс был, и, слушайте, у нас вот все равно контролеры были, проверяли у нас, качество проверяли. Нарушений, по-моему, меньше было.
А ходили на какие-нибудь митинги, там, Первомай, там, вот, магазинами выходили?
Да, 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 да. На Первомай как мы не ходили? Мы в Октябрьскую, вот, 7 ноября, и на Первомайской. И мы, значит, у нас Орс, и все у нас была Галина Васильевна Дегодя, она инспектор, она всегда нам говорила, девочки, чтобы ваша колонна, ваш магазин был именно со цветами, чтобы нарядно, насыщенно, красиво, чтобы колонна наша Орс выделялась.
Город юности.
Переоценить значимость Орса в годы становления Качканара сложно. При этом, как и любая подобная организация, отдел рабочего снабжения неотделим от понятия «блат». Нужные связи особенно ценились в дефицитные 80-е.
Кроме того, отдел рабочего снабжения для многих качканарцев, в особенности подростков, был возможностью пусть немного, но заработать. Халтуре на складах Орса можно было и улучшить свое материальное положение. Анатолий Забегаев, проживший в Качканаре многие годы, прошел и то, и другое.
Это были годы 74-75, то есть мне было там 13-14 лет. Вообще, чем примечательна база Орса в те времена? Она позволяла подросткам, которые по каким-либо причинам, ну, может, не хотели на постоянно устраиваться на работу, или возраста не хватало, собираться там по 2-3 человека, друзья, прийти на базу Орса, взяв с собой свидетельство о рождении, которое подтверждало твой возраст. А работать у нас нужно было там, не знаю, 14 лет точно. И на базе Орса диспетчер, оценивая, скажем так, физические данные, направляла на какую-либо работу. Там выгрузка вагонов, допустим, или мебель, или дополняли с собой там взрослую бригаду, выгрузка чего-либо, консервы какие-нибудь там, тушенка. От 5 до 80 рублей день работы. То есть смена, кстати, смена невысоко квалифицированного рабочего тогда в Тресте как раз стоила примерно рублей 8. 88-й год, там и как раз вот год такой, дефицит, 88-89-й. На базе Орса отсутствовали разнорабочие. Орс решил восполнить отсутствие разнорабочих следующими условиями. Дали объявление такое, ну не классное оно было, но как бы там распространялось, что при заключении договора на переборку картофеля, овощей или что-то после зимнего хранения, убирая гниль, можно заработать там или на мебель. Кто-то там пытался заработать даже на приобретение дефицитного в те времена, супердефицитного мотоцикла «Урал» с коляской. И мы тогда с женой молодые горели желанием приобрести новый диван, который в продаже вообще практически не было, там по талонам мебель и что-то еще. Пошли, заключили договор на переборку 5 тонн картофеля. Вообще это такой забавный момент, приходишь, там склад был холодный, 9-й, ну как сейчас помню. Там температура ниже комфортной достаточно, там на корточках женщина вокруг садятся, перебирают контейнера. Он приходит какой-то, не помню, там, условно, какой-то старший от базы Орса, она потом подписывает всем справки, сколько перебрали. И вот таким образом надо было перебрать. Причем 5 тонн не перебрать, а 5 тонн хорошего набрать. Скажем так, правильно. Смотря как уже, какой картошка как сохранилась. Ну вот нам повезло, так я физически крепкий был. Я еще вот эту перебранную картошку, которую грузили там в мешки, я еще грузил, помогал вывозить, то есть нам дополнительно подписывали некие тонны, там килограммы. Когда мы перебрали на диван, я понял, что я больше не ногой на подобного рода работу. Но причем надо отметить, Орс, скажем так, никого не обманывал. Вот есть справка на 5 тонн, приходишь в магазин там или прямо на базе было, вот выбираешь диван, в течение 2 часов привозят.
Совместный проект газеты «Четверг» и «Радио Мастер». Город юности.
Таким отдел рабочего снабжения помним мы. И это еще одна страница нашей общей истории. Уже на следующей неделе вспомним очередную тему, без которой Качканар, может быть, не был таким, каким он является сейчас.
А свои истории, связанные с Качканаром, вы можете рассказать нам, позвонив по телефону 6-102-8 или 6-50-03.
А на сегодня все. С вами были Инна Урман и Антон Забегаев. Удачных выходных. Всем пока.
Совместный проект газеты «Четверг» и «Радио Мастер». Ко дню рождения Качканара. Истории, воспоминания, события. В новом проекте «Город юности».
Ах, как хочется вернуться.